Теория борьбы, ведущая в никуда. Если внимательно почитать учебники по биологии, где говорится об эволюции, то создается впечатление, что авторы говорят о некоем процессе, в котором ни механизмы, ни движущие силы неизвестны. Судите сами. Название одной из глав учебника по биологии – «Естественный отбор, направляющий фактор эволюции». И далее следует достаточно странная и довольно поэтичная фраза, которую сообщил всему миру Дарвин. «Естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, органическим и неорганическим. Мы ничего не замечаем в этих медленных переменах в развитии, пока рука времени не отметит истекших веков». Первая нелепость, которая сразу же бросается в глаза, это слово «расследовать». Этакая персонификация естественного отбора, который все расследует и собирает воедино. Что же он собирает воедино? Оказывается, вариации. Хорошее слагает, а дурные отбрасывает. Позвольте спросить, что есть дурное, а что есть хорошее в природе? Для человека понятно. Если корова дает много молока, она хорошая. Если корова дает мало молока, она дурная. Но в природе, согласно логике эволюционистов, червяк плох, а вот птичка хороша. Почему, спросите вы? Да потому что птичка произошла от червяка путем длительного сложения его хороших качеств. Чем же не устраивал червяк такую-сякую природу? Да тем, что он не мог летать или еще чем-то. Как видите, таким способом можно объяснить, немало не задумываясь, все что угодно. Однако мешает один маленький нюанс. А червяк-то живет себе преспокойно и очень хорошо себя чувствует там, где ему и положено быть. Так что же вообще стоит за этими фразами, которые стали так привычны, что уже принимаются априори? Слово «отбор» или «выбор» предполагает некое однонаправленное действие. Но кто может действовать в природе, где только время и случай определяют те или иные изменения? Никто никогда не говорил, что происходит отбор скальных пород с повышенной твердостью, или с течением времени происходит отбор вулканов с повышенной вулканической активностью. Почему же подобные высказывания считаются вполне приемлемыми в отношении живых организмов? Единственное, чем отличается живая природа от неживой, это способностью к воспроизведению себе подобных. Это свойство заложено в каждом живом организме, начиная от бактерии и заканчивая человеком. Могло ли это свойство появиться самопроизвольно? Способность к размножению является необходимым элементом только для живого. Неодушевленные предметы могут размножаться только с помощью человека. Все виды промышленного производства – устроены для тиражирования самых разнообразных вещей, от носков до автомобилей. На многих заводах уже работают роботы. Недалек тот момент, когда человек освободит себя от создания сложных механизмов, и они будут изготавливаться механизмами по специально заложенным программам. Иначе говоря, роботы будут изготавливать роботов, самопроизводство – по программе, заложенной человеком. Это редукционная модель воспроизводства, которую мы сейчас наблюдаем в живой природе. Человек осуществляет роль Творца теми средствами, которые ему доступны. По принципу аналогии, очевидно, что и в живой природе принцип воспроизводства также появился не самопроизвольно. Средства были другие, но и возможности у Творца беспредельные. Теория борьбы в дарвиновском учении тесно связана с предположением о вымирании тех особей, видов или популяций, которые, не выдержав борьбы, уходят в небытие. Как показал в обзорной работе Трифонов, вымирание видов обычно не связано с тем, что в научной литературе называется естественным отбором. Наиболее существенным для вымирания, исчезновения видов, являются различные природные катастрофы, старение видов, болезни и деятельность человека. Теория старения видов отражает ход естественных процессов органического мира, связанных с нарастанием энтропии. Это мера нарастания беспорядка в системе. И хотя кажется, что каждый отдельный живой организм живет и борется вопреки этому закону, следует учитывать, что его жизнедеятельность непосредственно зависит от окружающего мира, неотъемлемой частью которого он является, и в целом энтропия неуклонно возрастает. Многочисленными работами показано, что, по-видимому, каждому виду свойственен определенный срок, после которого начинается его старение и угасание, и этот процесс никак не связан с вытеснением его более удачливым собратом по экологической нише. Хорошим примером может служить исчезновение дюгоня, стеллеровой коровы и морской обезьяны, которые вымерли по непонятным причинам. Эти морские млекопитающие не были объектом промысла, и их вымирание происходило без всякой конкуренции со стороны других морских животных. По всей видимости, существует программа старения. Однако с точки зрения эволюции такая программа не должна существовать. Ведь в природе, как говорил Дарвин, идет постоянная борьба за существование. И если организм начнет стареть, то он должен быть моментально устранен своими молодыми и сильными потомками. Привести к старению могло скорее отсутствие борьбы за существование и естественного отбора, чем их наличие. Но программа старения и смерти найдена практически у всех видов на Земле. Выходит, что все они должны были бы жить в условиях отсутствия естественного отбора. Цитата из книги Трифонова. Человек является причиной исчезновения многих видов животных на Земле. Но в то же самое время он является и причиной сохранения видов животных и растений. Во время освоения Северной Америки поселенцами из Западной Европы были полностью уничтожены бизоны. На грани истребления находились африканские слоны, бивни которых под названием «слоновая кость» в свое время ценились на вес золота. Раньше всего они, слоны, были перебиты в саваннах. Лучше всего сохранились в недоступных болотах по долинам Верхнего Нила и Конго, куда человеку дорога была закрыта природой. Вошедшие в моду изделия из крокодиловой кожи и страусовые перья, служившие украшением для шляп и других предметов туалета, поставили под реальную угрозу существование крокодилов и страусов. И если бы не были созданы специальные фермы, то вряд ли мы могли бы сейчас любоваться этими животными. В казахстанских степях из-за вкусного мяса и бесконтрольного охотничьего азарта были почти полностью истреблены сайгаки. Можно привести много примеров того, что исчезновение видов животных и растений не имело никакого отношения к борьбе за существование, которая является основой эволюционной гипотезы. Человек вовремя опомнился и взял под защиту вымирающие виды, по крайней мере, некоторые. Национальные парки и заповедники предназначены для сохранения дикой природы и сообществ живых организмов в условиях, максимально приближенных к естественным. Но вернемся к истокам формирования терминологии эволюционной теории. Само слово «отбор» или «селекция» было позаимствовано Дарвином из процесса, который постоянно использовался человеком для улучшения тех или иных свойств домашних растений или животных. Однако принципиальное отличие природной селекции от искусственной, контролируемой человеком, состоит в том, что природная селекция ведет в никуда. У природы нет цели и быть не может, если последовательно придерживаться принципов естественной изменчивости. Шансы изменения какого-либо организма, как в сторону усложнения, так и в сторону упрощения, должны быть равны, если, конечно, позволяет генетически заложенная информация. И более того, просто устроенный организм, если можно говорить о простоте, когда самая обыкновенная клетка является невероятно сложным и сложным организмом, имеет гораздо больше преимуществ для выживания, чем сложно устроенный. Возьмем дождевого червя и ящерицу. Первый, считаясь более просто устроенным организмом, подвергается гораздо меньшим опасностям, живя в земле и спокойно питаясь органическими остатками в почве, нежели ящерица, которую опасности на поверхности земли подстерегают на каждом шагу. Надо увертываться как от наземных хищников, так и от крылатых, к тому же и пищу еще надо искать довольно активно. Известный российский генетик Тимофеев Рисовский писал: «Пока нет не то что строгого или точного, но даже маломальски приемлемого, разумного, логического понятия прогрессивной эволюции, биологи до сих пор не удосужились сформулировать, что же такое прогрессивная эволюция. На вопрос, кто прогрессивнее, чумная бацилла или человек, до сих пор нет убедительного ответа». Небольшой пример из жизни землероек. Землеройки, родственницы кротов, относятся к одним из самых маленьких млекопитающих. Эволюционисты предполагают, что землеройки были первыми млекопитающими, от которых будто бы и пошли все остальные представители этого класса. Вес этрусской землеройки всего 2 грамма. У землеройки имеются проблемы в борьбе за выживание. Ей необходимо поддерживать довольно высокую температуру тела – 38 градусов по Цельсию, а при таких размерах эта задача не из легких. По сравнению с количеством вырабатываемого тепла, у маленьких зверьков относительно большая поверхность шкурки. Это означает, что они очень легко могут замерзнуть. К тому же карликовые животные имеют лишь тонкий изолирующий слой. Если бы на ребрах у них было больше сала, они были бы уже не такие подвижные. Толстый мех также ограничивал бы их движение. Несмотря на свои маленькие размеры, этот зверек ест очень много. Для сравнения, взрослый слон съедает в среднем 300 килограмм корма, что составляет всего лишь 4% от его веса. Чем меньше размер землеройки, тем относительно больше корма ей требуется. Общая масса съедаемой за сутки пищи превосходит массу самого зверька в 2-4 раза. Долго жить без пищи землеройка не может. Зверьки мелких видов, оставленные без корма, погибают за 7-9 часов. Скорость обмена веществ у них очень высока, и сердце совершает 1200 ударов в минуту. Это в 3 раза больше, чем у скаковой лошади. Итак, почему же все-таки они до сих пор живы, эти маленькие, теплолюбивые и очень прожорливые зверюшки, если по теории эволюции они дали начало более рационально устроенным животным? На этот вопрос, возможно, и найдутся предположения у сторонников эволюции. Однако более правдоподобно звучит утверждение, что они были сотворены именно такими, какими мы их видим, и вовсе не для борьбы за существование с целью естественного отбора, а по воле и дизайну нашего Творца. И то, что они все еще живут, несмотря на кажущиеся проблемы, свидетельствует о том, что никакого естественного отбора не существует, и все вокруг устроено совсем по-другому. В растительном мире термин «борьба» вообще не имеет смысла. Борется ли дуб за свое существование, роняя осенью желуди на землю? Да ему абсолютно все равно, прорастут его желуди или нет. Он функционирует согласно той генетической программе, которая в нем заложена. Борются ли самые разные травы на лугу, подставляя свои листья под лучи солнца для лучшей работы фотосинтеза? Ответ тот же – нет. Они выполняют все это согласно генетической программе, закодированной в молекулах ДНК. Ну а животные? Идея о борьбе за существование появилась у Дарвина под влиянием нашумевшей в свое время книги Томаса Мальтуса «Опыт закона о народонаселении», вышедшей в 1798 году. Так как производится более особей, чем может выжить, в каждом случае должна вестись борьба за существование. Это учение Мальтуса с еще большей силой применено ко всему животному и растительному миру, так как здесь невозможно ни искусственное увеличение пищи, ни благоразумное воздержание от брака. Цитата Дарвина. Согласно воззрениям Мальтуса, которые уже давно признаны ложными, рост народонаселения происходит в геометрической прогрессии, тогда как рост продуктов питания происходит в арифметической прогрессии. Поэтому войны, голод, эпидемии, по мнению Мальтуса, весьма полезны для сдерживания численности людей на Земле. Так кто кого напрягает? Дарвину так понравилась эта идея, что он неоднократно в своей книге говорит о возможности безудержного роста в животном мире. Все, что мы можем сделать, это никогда не упускать из вида, что каждое органическое существо напрягает свои силы для увеличения численности в геометрической прогрессии. Я же скажу, что каждое живое существо не может, так сказать, напрягать свои силы для увеличения численности себе подобных в геометрической прогрессии по трем причинам. Во-первых, ни одно животное, даже обезьяна, не имеет ни малейшего понятия, что такое геометрическая прогрессия и для чего она нужна. Во-вторых, все, что может сделать любое живое существо, это отложить то количество яиц, икринок или родить своих детенышей в том количестве, которое заложено в его генетической программе. Как бы ни напрягался слон, он не сможет родить более одного слоненка через 22 месяца после зачатия. С другой стороны, треска откладывает без всякого напряжения несколько миллионов икринок. И, наконец, в В-третьих, это не волевой акт, а тот процесс самовоспроизводства, который был заложен Творцом в каждом живом существе с самого начала. «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Бытие, 1 глава, 22 стих. Таким образом, в процессе жизнедеятельности виды животных и растений конкурируют друг с другом при самых различных обстоятельствах, однако нет никаких доказательств, что при этом образуются принципиально новые формы организмов. Для их образования нужна новая или дополнительная генетическая информация. Не прослеживается никакой функциональной или логической связи между тем, что включает в себя термин «борьба» или «последствия этого процесса», и появлением новой наследственной информации, необходимой для прогрессивной эволюции всякого живого организма.